Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер, в эфире Алексей Венедиктов. Это программа «Все так», которую мы ведем с Натальей Ивановной Басовской. Добрый вечер, Наталья
Ивановна. Добрый вечер.
Я сразу хочу сказать, что вот долгожданная книга, о которой мы говорили, «Человек в зеркале. История. Эхо истории» на «Эхо Москвы» наконец вышла. И особенно для москвичей я могу сказать, что в понедельник, то есть послезавтра, в магазине «Библиоглобус», что на Мясницкой, прямо рядом со зданием Федеральной службы безопасности, если кому это ближе, Наталья Ивановна проведет презентацию нашей книги и будет ее подписывать. И разговаривать с вами, вы сможете ей высказать все свои соображения.
Любые.
Любые. Даже не в прямом эфире, а вот в прямом общении. Вы можете прийти туда, купить книгу, подписать у Натальи Ивановны или поговорить с ней о программе. Напомню, это понедельник, 18 часов, Мясницкая, магазин «Библиоглобус». Конечно, там можно будет и купить книгу, подписать ее. Это первая история. Ну, естественно, сегодня мы разыграем 10 экземпляров нашей книги, которая вышла в издательстве «Астрель». Напомню, книга называется «Эхо истории» на «Эхо Москвы». «Человек в зеркале истории» Наталья Ивановна Басовская, на основании тех передач, которые вы, наверное, слышали. Вопрос очень простой. И, соответственно, 10 экземпляров книг разыгрываем. Вы даете правильные и неправильные ответы на наш СМС. Напомню, московский номер СМС, это не только для москвичей, уж точно, особенно скорее это для иногородних. Вы-то в понедельник придете на Мясницкую в 6 часов. Итак, плюс 7-985-970-45-45 для посылки СМС. 10 экземпляров. У нас только 10 экземпляров книги. 970-45-45. Кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы? Те, кто слышал наши передачи, это была первая наша передача. Наша героиня была первой. Итак, кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы? Наш номер пейджера плюс 7985 для посылки СМС 970-45-45 и из других городов, и из других стран тоже. Не забывайте подписываться, кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы. И присылайте свои ответы. Теперь сегодня мы говорим о Николае Копернике, настолько, казалось бы, непонятная и скучная фигура. Вот буквально недавно, 2 месяца тому назад, агентство ИТАР-ТАСС с пометкой «Срочно» из Стокгольма сообщило, что останки человека, найденного в 2005 году в кафедральном соборе польского города Фромборка, принадлежат Копернику. Подтвердить удалось с помощью волоса из старинной книги и 500-летнего скелета. Важная роль в открытии принадлежит профессору астрономии Упсальского университета Йорану Хенриксону. Основанием для полной уверенности стал проведенный анализ ДНК. Вы посмотрите, Коперник 500 лет назад, 2 месяца назад, 2 месяца назад.
Человечество волнуется до сих пор о нем.
Да. Ранее считалось, что сравнительный тест провести невозможно, потому что Коперник не оставил детей. Однако вскоре после того, как исследователи обнаружили волос Коперника, волос в книге по астрономии «Календариум Романум Магнум» 1518 года издания, известно, что 25 лет эта книга принадлежала Копернику, там был найден несколько волосков, один из них 4-сантиметровой длины, взяли ДНК, взяли зуб вот этого скелета, найденного в погребении, и установили, что, собственно говоря, это и есть Николай Коперник. Полностью подтверждено. Вот такая история. Так 500-летняя история врывается с помощью науки в наш современный мир. Наталья Ивановна, еще раз о Копернике. Здравствуйте.
Чем же так взволновал он мир сегодняшний? Надо сказать, что тогдашний, вот при жизни его, не так был взволнован его открытием, как, допустим, особенно 16-17 век, и современность. Потому что большое видится часто на расстоянии. Я дала в подзаголовок нашей передачи слова «переосмысление Вселенной». Он действительно, в сущности, перевернул видение мира тогдашнее, Вселенной. Но в то же время я назвала бы его «тихий революционер». Это человек, который сделал это на окраине Европы тогдашней, на безусловной окраине. Фромборг это и сейчас мало понятно, что это такое. Граница Польши
сейчас
и Пруссии.
Сейчас поговорим, да.
Да, граница Польши и Пруссии. И он все это делал тихо, намеренно. Этот человек не стремился к тому, чтобы при жизни заговорили и зашумели об его открытии. Свою первую маленькую пробную книжку он как бы вообще предлагал знакомить с ней только друзей и знакомых. Так что он многое понимал, чего это может стоить. Он родился за 75 лет до Джордано Бруно, который был погублен инквизицией, казнен прежде всего за следование учению Коперника. И за 91 год до Галилео Галилея, который именно будет писать о том, что он следует, признает учение Коперника, а церковь будет это запрещать. И это человек ранней стадии эпохи Возрождения, потому что он живет на краю тогдашней Западной Европы. И тем не менее, это возрожденческая личность. Совершенно с этой точки зрения мало нам известная. Мы все сводим только к астрономии. А человек эпохи Возрождения был многогранным. И Коперник был тоже таким. И потому, что вот он как бы жил в тени, и сам говорил, что он живет в отдаленнейшем уголке Земли. Так он писал про свой Фромборг, в котором жил. И разобраться, почему он был таким, сознательно ли он затих там где-то на берегах, недалеко от Балтийского побережья, или нет, это особенно интересно, и воссоздать его жизнь. Он родился 19 февраля 1473 года в польском городе Торуни.
Первый вопрос. В польском ли?
Да. А дело в том, что эти прусские земли, это кусок Западной Пруссии, были под властью Польши. Они тогда находились под властью Польши. После долгих битв, сражений, Тевтонский орден признал себя вассалом польского короля, и поэтому на самом деле в Польше. И Торунь, тогда ее называли Торн, Торн – это действительно польский город на правом берегу Вислы, в нижнем ее течении, торговый город, заметный. 20 лет назад отец Коперника переселился туда из Кракова. То есть отец-то совсем из польской столицы. Отец – торговец Николай Коперник, которого многократно избирали в городе, заметном городе Торне, судьей, как говорят источники, за справедливость.
То есть уважаемый человек.
Уважаемый
и человек. По богатству, видимо, и по
вполне
личным качествам.
Состоятельный. Я разглядывал тщательно картинки, фотографии дома, где родился Коперник. Это для позднего средневековья, рубежа нового времени, очень приличный дом. То есть никакой нищеты в детстве у него не было. Мать Барбара Ваченроде. Она сыграла особенную роль в ее жизни тем, что у нее был брат. Брат, его дядюшка, брат матери Лука Ваченроде.
Немцы.
Его, немцы. Видимо, да, конечно, там все много было смешанного. У которого Николай Коперник, четвертый ребенок в этой семье, четвертый его племянник, был очевидным любимцем. И Лука Ваченроде, который начинал каноником, как и затем Николай, но дошел до ранга и статуса епископа. Это очень много для этого времени и для этого уголка Европы. 9 лет Николай лишился отца. Отец рано умер. И вот дядюшка Лука сознательно взял на себя воспитание, образование и карьеру. И мы увидим, как он бился за карьеру этого своего любимца. Он увидел нечто в маленьком Николае, о чем детстве мы ничего не знаем. Увидел нечто, в чем он совершенно не ошибся. Что эта личность необычная. И самое главное, дать ему всестороннее образование. 18-летний Николай с этого времени мы видим. Он в поле зрения. В 1491 году, то есть за год до открытия Америки, например, Колумбом, да, поступает в университет. Еще не открыта Америка.
И только-только стояние на Угре 10 так. лет назад.
Он поступает в университет, в Краковский. Тогда это один из лучших университетов Европы. Ему в это время уже немало лет. Он основан в 1364-м. Это один из древних университетов Западной Европы. Но в него уже проникло, как пишут некоторые современники, гуманистическая зараза. Уже популярны студии в отношении древних авторов, труды древних авторов, более интересны многим молодым людям, чем труды отцов церкви. И Коперник оказывается на факультете искусств. Хотя дядя хотел, чтобы он образовывался на поприще служения церкви.
И дядя своего добьется потом.
Да, да, дядя потом, в целом потом своего добился. Не в самой такой крайней форме, но диплом он получит не по искусству. А начинает учиться на факультете искусств, где были увлекались прежде всего комментариями к античным авторам – Аристотелю, Вергилию, Овидию, Цицерону, Сенеке. Там есть и кафедра астрономии, где изучают труды Евклида, Птолемея и других. И Николай начинает от искусства плавно двигаться в направлении астрономии. Но надо сказать, что он не откажется ни от того, ни от другого. Как человек эпохи Возрождения, как вот эта гуманистическая личность, только живущая вне этой среды, он все равно на нем отразится и занятие литературой. Его любимым учителем становится очень известный профессор математики и астрономии Альберт Брудзевский. О Брудзевском сохранилось немало сведений. Его имя так было известно в Европе, что из многих стран европейских студенты приезжали специально. Тогда вообще студенчество вот это было очень подвижным. Специально, чтобы слушать лекции Брудзевского. Внешне, официально, он себя, как мы сегодня скажем, позиционировал как строгий сторонник Аристотеля и Птолемея в отношении устройства Вселенной. Но есть у некоторых специалистов, которые пишут об истории науки, об истории Коперника и о Брудзевском, сомнения, что намеки, что в его все-таки раздумьях есть намеки на сомнения. Систему он признает, он ее преподает. Эта система геоцентрическая. Земля – центр Вселенной, а вокруг нее вращаются все остальные нам известные планеты. Но какие-то сомнения там увидеть было можно. Может быть, Коперник очень чутко их заметил. В 1494 году дядя, уже в статусе епископа, отправляет Николая с его братом Андреем в Италию учиться дальше. Николай проведет там 9 лет. Видимо, 9 счастливейших лет его жизни, потому что, будучи погруженным в эту гуманистическую среду, он ощутил себя человеком этого сообщества, человеком этих устремлений, которые так характерны этой эпохе. Во всяком случае, он встречает опять учителя астрономии, замечательного профессора Доменико Мария Наварро. Он окажет большое влияние на жизнь Николая Коперника. Он изучит греческий язык настолько, что будет читать и переводить подлинные тексты, а в частности по астрономии тексты Аристотеля, по литературе и философии Платона, по астрономии Птолемея, то есть он изучит греческий язык
блестяще. Но напомню, что он все-таки поступает в Болонский университет.
Конечно.
Старейший европейский университет. То есть можно сказать по нашим представлениям, сначала он учился в МГУ, а потом закончил Оксфорд.
Не закончил.
Научился в МГУ, вот
учился
уровень.
И в Оксфорде.
Да. Сначала МГУ, потом Оксфорд.
Это очень известный вообще Болонья, студенческий город, была и остается им по сей день. В настоящее время там больше 100 тысяч студентов. Во времена Коперника, конечно, их было меньше. Но Болонский университет – это очень высокий авторитет, это высокая планка, это прекрасные профессора. И впереди у него вряд ли жизнь в Италии. Во всяком случае, дядя, который конструирует его жизнь, рассчитывает, что он вернется туда, на берега Вислы. И он добивается того, что в 1497 году, не без трудностей предшествующих, Коперник, Николай Коперник, заочно избран каноником Вармийского капитула. Что это такое за слова? Каноник, член совета, капитул – это совет, состоявшего из 16 этих самых каноников, которые осуществляют исполнительную власть при епископе. А епископ управляет областью религиозной, церковной, епархией. То есть его избирают на хорошую должность, которая гарантирует ему получение неплохих прибенд, так называли жалования, которые получают служители церкви. Это еще не священнический сан. Так для меня остался вопрос открытым. Все авторы по-разному. Нет сведений прямых о его рукоположении в священнике. Но служитель церкви, безусловно, каноник в составе этого самого капитула. Его избрали заочно. Это дядя.
Дядя.
Это дядя. Дядя не дремлет.
Да.
Племянник учится. Он видит в племяннике большую перспективу. А дядя заботится о нем. И добивается заочного избрания раз. И сразу же предоставление ему 3-летнего отпуска приз получения прибент. Трехлетнего отпуска для продолжения образования. Как это заботливо, как это дальнозорко. И до 1499 года Николай Коперник остается в Болонье. Только дух Возрождения, только дух самого высокого служения искусства, античности. Вот что он должен был там почерпнуть. Но в 1500-м он на целый почти год, до 501-го, приезжает в Рим. Вот он уже в сердце Италии. То есть он напитывается в юности теми полноценными гуманистическими идеями, атмосферой, духом, интеллектуальным потолком, таким возвышенными мыслями эпохи Возрождения. А год особый, 1500-й, это очередной столетний юбилей римской курии. То есть папство отмечает юбилей. Очень любило и умело папство пышно праздновать свои юбилеи, подтверждая тем самым свой авторитет, претендующий на вселенскую духовную власть. Город наполнен людьми, праздниками, шествиями. И это не только церковная атмосфера, это атмосфера большого возрожденческого праздника. Результат. Он вернется в армию, в ту область, где находится вот этот самый город Фромбург, где он будет жить долгие годы, 30 лет, в общем-то, он будет там жить, служить. Каким человеком? Человеком Возрождения. Подтверждаю. В 1509 году Коперник опубликовал...
Подождите, проскочили. Я пытался разобраться в его образовании.
Давайте.
Там же он же потом еще в Падуанском университете
ездил. Он у нас еще доктор с вами
ездил.
Не получил.
Да, 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 тем не менее.
Он вернулся без докторского диплома.
Он вернулся, но... Значит, что интересно, вот если перенести на сегодняшнюю почву, да, что он имел право преподавать? Преподавать. Он имел право преподавать математику. Он был профессором математики, ну, в средневековом плане.
В средневековом смысле слова, да.
Да, он был математиком, у него было образование. Он был медиком, он учился на факультете медицины.
Станет ещё медиком.
Но, тем не менее, он получает эту профессию. Он станет потом доктором права.
Только здесь он получит докторскую.
Да, это единственное.
И по церковному праву.
Да, да. И он еще теолог. На самом деле, я подтверждаю,
профессор,
что он
человек... теологии.
Да, что он человек Возрождения.
Безусловно.
Где теология, где математика,
безусловно,
где медицина,
безусловно,
где астрономия. Это человек Возрождения, он все.
Вернувшись к дяде, он сумел очень скоро убедить, ему уже 28 лет, дать еще один отпуск для получения медицинского образования. Резон, который он приводит, Николай Коперник, почему он хочет еще и медицинское. Он тот еще докторский диплом не получил. Он получит его только в 1503 году. Богословский. Но он говорит, хочу еще и параллельно медицину. Для того, чтобы помогать страждущим. Чтобы... И дает обещание безвозмездно лечить бедных. А у дядюшки тоже есть болезни. При случае и дядюшке пригодятся, и пригождались его медицинские услуги. И он изучал медицину в Падуе, преимущественно по трудам Авиценны, самого тогда популярного, так сказать, основоположника медицины той эпохи. И случилось так, что в дальнейшие годы его кое-кто сравнивал с Эскулапом. То есть он стал серьезным медиком. И только в 1503 году в Ферраре он получил докторскую степень. Но Феррара не Болонья.
Но. И
тем
не Падуя.
Более не Рим. И совсем не Падуя. Это сравнительно небольшой город. Я была в этом городе. Но там есть университет, там есть замок. Немножко такого мрачноватого облика герцоги феррарские претендовали на большую власть в Италии, но никогда ее не имели. И все-таки там он получил доктор канонического права. То есть это и юрист, и богослов слиты как-то в нем воедино. Итого 9 лет в Италии. В итоге кто оттуда возвращается? Философ, юрист, врач, математик, астроном. Типичная фигура вот таких лидирующих людей Возрождения.
Интересно, насколько эта типичная фигура была для маленького польского города? Вот он возвращается такой человек, возвращается такой человек, у него есть небольшая хорошая должность. Да, вот
и он никогда старается ее не потерять.
Да-да-да, он получает жалование, да.
Чтобы иметь жалование для занятий наукой. Угу. Есть один его портрет, где он изображен с цветком ландыша в руке. И есть версия, что это может быть автопортрет. Угу. Тогда он еще сколько-то и художник. И это тоже вписывается в общую картину. Ландыш был символом медицины. И поэтому вот этот портрет или автопортрет с цветком ландыша говорит о том, что он тоже прекрасно сознавал свою вот эту объемность как личности, разносторонность своих возможностей. И в дальнейшей своей жизни он приступит к их реализации.
И удивительно, почему он вернулся, а не остался. Вот удивительная история. Это же Торунь, это же пограничный город, да, где-то далеко на севере, от Падуи, так вообще там 7 лет пёхом, да?
Так мне представилось из довольно большой прочитанной литературы, написанной специалистами по истории науки преимущественно. Там человек, как правило, всегда не на первом месте, все еще по сей день, а в старых книгах, тем более в книгах прошлого столетия, 20 века, он вернулся к дяде. Он не имел морального права к нему не вернуться после всего того, что дядюшка сделал для него. И он приехал к этому близкому человеку.
В такую захудалую...
В абсолютно захудалое место.
По сравнению с итальянским возрождением, это вообще где, что называется? Да?
Замок в Гейльсберге, где находился двор епископа, был для этих мест роскошным, богатым, торжественным, но по сравнению с Италией никаким.
И вот как раз мы буквально прервемся на новости и рекламу. Перед тем, как мы прервемся, я напомню вам, что сразу за этим последует новая жизнь Николая Коперника, скорее затворника, нежели блистательного студента в итальянских университетах Возрождения. А я самое главное хочу напомнить, что книга, которую написала Наталья Ивановна Басовская на основании наших передач «Эхо истории» на «Эхо Москвы», «Человек в зеркале истории», будет представлена вам, москвичи, и тем, кто доедут, в понедельник 18 часов, в этот понедельник 19 числа 18 часов в магазине «Библиоглобус», где Наталья Ивановна будет подписывать книги, и вы сможете с ней поговорить и о книге, и о передаче, которая, как вы знаете, выходит каждую субботу в 18 часов. Сегодня мы говорим о Николае Копернике. После небольшого перерыва поедем туда, где он с дядей будет жить, ну, потом без дяди, до конца своих дней.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.